Добрый вечер. Мы наконец-то встречаемся здесь, вот так, после некоторого перерыва. Но сегодня это не возобновление регулярных слух и эхо с моим участием, а я заменяю Алексея Венедиктова, который сейчас в поездке. Так что это оказионально случилось. Я не знаю, мы вообще отменили слух и эхо. Ну, я рад хоть так вот вернуться и поговорить с вами, потому что вот время прошло, и как-то кажется, что накопились вопросы, тем более вопросы заранее были присланы и очень серьезные. Я на некоторые отвечу сразу, на те, которые пришли до. Такой вопрос странный от Риты. Почему по утрам, по будням на эхе мы слушаем Плющева, а разворот надо слушать на Ютьюбе? Мы хотим слушать по утрам разворот на живом гвозде. Но живой гвоздь – это и есть Ютьюб. А эхо, вот лента, звуковая лента эхо – это хаб. Такой, который собирает всех, кто работал, всех, кто с нами работал. И мы совершенно не хотим, чтобы наши слушатели не имели возможности послушать Сашу Плющева, например, в каком-то виде. Если выбирать, что вам скакать живого гвоздя на Сашу Плющева, так что мы, это услуга. И мне кажется, что раз мы начали передавать на эхе Сашу Плющева, то это и надо продолжать. Мне кажется, это вполне логично. Можно легко переключиться на YouTube. А если у вас стоит лента по доброй старой памяти о радиопрограммах, то вот она такая, как есть. Есть вариативность и есть выбор, что вы слушаете. Я, например, так и делаю. Я смотрю, читаю программу Сашину и читаю программу разворота «Живого гвоздя». И выбираю себе те куски, которые есть, которые меня интересуют больше. Андрей Тихомиров, добрый день. В интервью Грэму вы сказали, что Хабенский перешел черту. В театре идут серьезные антивоенные спектакли. Мефисто, Сирану, в Мюнхгаузене есть антивоенные куски, еще какие, да. Может быть, это важнее. Я далек от того, чтобы судить, например, Хабенского того же самого, да вообще кого бы то ни было судить. И если его, например, увольнение из труппы существует ценой увольнения, существуют спектакли антивоенные, то это хорошо. И я вообще считаю, что тут такую какую-то стену, может быть, я неправильно выразился и не очень точно интервью у Вадима Родионова, но я так думаю, что нет стены. И есть такое вот искреннее и пламенное, как вот сейчас скажу, например, и вы сразу мне скажете, что на табакерке сразу повесила буква «З» из георгиевской ленты, но там явнее. Мне не кажется, что вот Хабенский, кто бы у него ни играл сейчас, и кто бы ни перестал играть, что Хабенский так вот однозначно вот сейчас вот такой ястреб или наоборот, с другой точки зрения, голубь специальной военной операции. Так что вы очень правы, вы совершенно правы, когда говорите о более сложной картине, чем та черно-белая, которая может представиться. История антисемитизма. Есть история, есть много книг об антисемитизме. И есть книги Хавкина, например, есть замечательная книга Будницкого «Евреи между красными и белыми», и я бы прибавил всеми остальными участниками гражданской войны в России 100 лет назад, 100 уже с лишним. И это нужно. Но вот главные исторические моменты на эту тему. Я бы сказал, что в Европе сыграла свою роль сначала «Черная смерть», когда из Германии выгнали евреев, обвинили их в том, что они как раз чуму и занесли. Это середина XIV века. Конечно, это католические короли, изгнание евреев из Испании. И это такая вещь, которую можно в трактовке евангельских цитат, например, «Кровь его падет на нас и на наших детей». Я думаю, что здесь еще это такой очень острый и продолжающийся вариант ксенофобии, расовой и национальной ненависти, который выродился в государственное уничтожение евреев при Рейхе и разные антисемитские кампании в других странах. Так что здесь, если вы хотите посмотреть, то, например, прочитайте, знаете что? Кстати, «Пражское кладбище», которое я сейчас переписываю, Умберто Эко, и там вы найдете очень интересные как раз 19 века и такого разгула заговорщицкого и такого всемирно заговорщицкого антисемитизма, который вырос из ненависти подобрал приемы в ненависти к масонам, ненависти к иезуитам и их заговора против всего человечества. Так что я думаю, что вам большой путь для того, чтобы изучить действительно корни антисемитизма на свете. И сейчас новая вспышка уже на фоне Ближневосточной войны. Екатерина пишет: «Мой муж в Москве, я уехала 4 года назад, решив, что страна встала на рельсы в Северную Корею. Ему сейчас тяжело видеть вокруг столько зомбированных. Как вы выживаете?» Ну, знаете, мне, наверное, везет, потому что я живу в таком достаточно замкнутом и небольшом мире. Это касается и моего общения, и знакомых. Но я бы сказал, что я бы сразу так вот просто с плеча не сказал бы, что зомбированный. Кому-то комфортнее находиться с большинством, действительно с большинством, кто поддерживает всякую политику партии и правительства. И здесь, если люди дороги, стоит разговаривать, если ты равнодушен к каким-то людям и каким-то проявлениям, то, в общем-то, не стоит и общаться. Всегда было очень много таких людей, с которыми я просто не хотел не иметь никакого дела. В новостях, конечно, это очень угнетает, по обстановке очень угнетает, по законам и решениям той же самой партии и правительства это угнетает. Но есть чем заняться, есть, слава богу, дело, которое я делаю точно так же, как это было на Эхе до его закрытия, и говорю то, что считаю нужным, да, соблюдая кое-какие условия, но говорю, и поэтому я до самого крайнего предела не хочу расставаться со своим домом, со своей страной, со своим городом, к которому я привязан, здесь и родился, вырос. Вот рассчитываю умереть, только не раздавленный этой страной. Как относиться к людям культуры, которые были авторитетны, но поддержали СВО? Если бы Жан Кокто поддержал СВО, он бы стал вам неинтересен. Понимаете, в чем дело? Жан Кокто – это очень сложный персонаж. И его мнение, его дневник во время немецкой оккупации говорит о сложности и о той видимости, о постепенном открытии глаз – и, например, и о сокрытии из дневника многих вещей, которые он даже и в дневник боялся написать. Например, о судьбе Деборда, его большого друга и поэта замечательного, и актера, который сыграл у него товарища Людовика XV в фильме «Кровь поэта». Оказывается, только в 1944 году в своем дневнике после освобождения написал, что Деборт был участником сопротивления, что он человек нежный, чувствительный и боявшийся там анализа крови и уколов, выдержал все пытки в гестапо и никого не выдал. С другой стороны, и Кокто, который жил в оккупированном Париже, и они многих спасали или пытались спасти до самого конца. И в этом помогал, например, Жану Кокто, Арно Брекер, любимый скульптор фюрера, но давний при этом приятель Жана Кокто. И Кокто добросовестно все заблуждения, например, по поводу Гитлера, Арно Брекера, с грустью и с каким-то вот вниманием к своему другу описывает. Так что все люди сложные. Ну, например, понимаете, вот Достоевского или Флобера мы не только отмечаем его, например, его антисемитизм или у того же Вагнера. Вагнер не виноват, что его сделали знаменем, да и то сомнительным знаменем в Третьем Рейхе, что Золя, например, в его прекраснейшей позиции в деле Дрейфуса, но как писателю это не главное для него. Вы знаете, Дмитрий Magical Forest, смену, например, Залужного на Сырского мне трудно анализировать, потому что для этого надо находиться внутри украинской политики и надо находиться, надо очень хорошо это понимать. Эти вещи я воспринимаю как данность, воспринимаю как факт, и другое дело, как это будет, какие последствия это будет иметь именно и в военных действиях, и в политике Украины. Это будет важно. Максим спрашивает, что вам ближе, юг, тепло или север, снег, мороз? Ну, юг, я человек гораздо более южный, и даже корнями своими. А вот раньше лето любил, Максим, например. Сейчас полюбил зиму. Сам в Сибири, в Иркутске живу. Я не знаю, для меня зима просто лишена очень многих красок, многих таких чудесных явлений в природе, которые я очень люблю весну и лето так примерно до собственного дня рождения, до 30 июня, потому что дальше уже становится грустно, все становится пышно и приходит к своему зениту, и потом увядание начинается. Я очень люблю, когда все начинает расцветать, когда все обещает. Поэтому я очень люблю весну. Но в других странах я принимаю наш климат как данность тоже. И мне вот, я очень надеюсь, что я весной, вот сейчас смотрю, все, гигантские сугробы, снегу нападло в этом году, огромное количество. Я вот жду, посмотрю там направо, налево, посмотрю в сад. Я знаю те любимые растения, которые начнут расцветать, зацветать, зеленеть. А сосны еще юные совсем станут прибавлять там по 30, по 40 сантиметров, если будет хорошее лето и хорошая весна для хвойных. А скорее всего будет так, потому что снега очень много, опять же. Может, споем песню? Нет. Шевчука, нет, я не буду петь. Планируется ли на Гвозде... О, вот это интересный вопрос. Планируется из Иркутска тоже, Юрий пишет, 38 лет. Планируется ли на Гвозде возврат формата, когда вы читаете вслух художественные произведения? Отдельное спасибо за Скотный двор. Ну, мы же сейчас читаем. Вот уже вчера прошла седьмая часть замечательного романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». По понедельникам в 16 часов, а потом это можно слышать или в видеоформате на YouTube у нас на «Дилетанте», или же можно в MP3 слушать просто как подкаст, как чтение. Вот. Так, в Краснодар не собираюсь пока, маркиза Краснодарская и Воронежская. Хочу вам сказать, что вот у вас такие титулы, ну, прямо как у княжны Таракановой были. Вот спасти княжну Тараканову буквально завтра, уже нельзя будет предзаказ сделать, и можно будет только купить уже теперь по выставленной цене, а не дешевле. Спасти княжну Тараканову, новый графический роман. Какое счастье говорить про зиму, сугробы, сосны и т.д., а еще про лето и краски природы. Счастливый человек. Проблем, видимо, нет, Алина считает, от слова совсем. Нет, очень много проблем. Только вы знаете, я не даю проблемам раздавить мне мозг. Мне очень не хочется. Мне очень не хочется, чтобы мой мозг раздавился. Чтобы моя жизнь совсем... Зачем я должен делать такие подарки? Ходить задавленным, придавленным и отравленным всей действительности. У меня есть счастливая возможность о ней говорить, говорить то, что я думаю, но не впускать ее в свой мозг. Очень многие вещи. И я не считаю зазорным для себя там, думать о природе, радоваться природе, рисовать, читать, что-то не относящееся к нынешней ситуации. Вот. В конце концов, делать модель яхты, которую я уже завершаю. Сейчас сложная. Парусная модель, мечта была детства. Вот я это и делаю. А не считаете ли вы, что урбанисты, Максим спрашивает, отчасти изуродовали историческую архитектуру Москвы? Отчасти да. Считаю, и считаю, что самый жестокий урон Москве был нанесен не когда-нибудь, а в 70-х годах. Потому что в 70-х годах нелепая застройка, так называемая свободная застройка исторической части Москвы, когда потерялась красная линия, стали даже не то, что в глубине участка вот эти дома, там 14-этажные, 12-этажные, а под углом, например, что разбило, и вот торчат они сейчас, удобные для жилья, вполне дома, по тем временам особенно, но дело в том, что вот они как раз изуродовали историческую часть Москвы и не поняли ее смысла. А смысл в кажущемся хаосе, который был в Москве, но в необычайной загадочности и таинственности разнообразных линий, подъемов, спусков, панорам, которые открываются с холмов, или наоборот, наверх, туда, когда мы смотрим, например, с Трубной площади на Сретенский холм или на Петровский. Вот. Так, как поживает ваша невестка? О, Чиж, Оксана Чиж, Влад. Моя невестка проживает хорошо, растит свою дочь и мою внучку. Вот, прекрасно уже. Недавно видел я замечательную девочку Соню, просто прекрасную девочку Соню, которая уже болтает вовсю. Очень интересная девочка, жалко, мы редко видимся. Вот так, да. Моя дочка, у Павла, скоро пойдет в 875-ю школу. Что там было дальше, у меня почему-то скакнуло. Ну ладно, посмотрим. Вот, знаю, что там преподавали. Я не преподавал. Скучаете по тем временам? Конечно, скучаю. Но я не преподавал, я вел занятия в театральной студии. Мы ставили спектакли с учениками и выпускниками школы. У нас была театральная студия. 10 лет примерно это продолжалось. Я очень скучаю по тем местам. Я скучаю по этой работе, по постановке спектаклей, по репетициям, по жизни, по нашей болтовне, по нашим идеям, как мы придумывали что-то. Конечно, скучаю по тем временам. Что для вас дружба? Гайман так пишет. Что для вас дружба, по сути, онтологически? В чем ее ценность аксиологически? Дружба – это великолепное состояние. Это состояние, когда тебе ты чувствуешь, что человек даже... Даже если что он твой друг, с которым ты, может быть, даже какое-то время не встречаешься, а потом встречаешься, как будто вы вчера расстались. Когда вы понимаете друг друга с полуслова, когда у вас, как в хорошем футболе, просто вы не глядя знаете, что вам на голову пасует ваш друг, мысли, затею или хорошую идею, прекрасный разговор. Я очень люблю дружбу. К сожалению, некоторых моих друзей нет на свете, и мне от этого, которые и моих ровесников, и тех, кто был старше, и даже, увы, тех, кто был помладше, нет уже на свете. И вот по ним я тоскую очень серьезно, очень сильно. Вот в том дело, вот в чем дело. Так, разрушает Собянин. Ну вот треск печени, говорит. Вот прямо разрушает вот Собянин. Бунтман поддерживает снос исторических зданий, кстати. Интересно, замечательно. Треск печени, дорогой мой, треск. Ну, не делайте каких-то выводов из того, что вы не дослушали, не допоняли, не сообразили и про меня, и про Москву нынешнюю. Потому что с 70-ми годами ничто не сравнится. Может быть, потому что я не пережил 30-е, я не пережил разрушение в конце 20-х годов Москвы. Вот. Мистер Кредибл. Откуда он читает вопрос? Отсюда, мистер Кредибл. Я читаю из чата вопрос. Так, и хотел нагнать то, что я видел в начале. А как вам такое количество Питера в новом «Мастере и Маргарите»? Вы знаете, мне настолько, если там есть Питер, который я не увидел, и если там есть, самое главное, там есть та фантастическая Москва, которую могли построить, и, слава богу, не построили. Это потрясающе совершенно. Это замечательный фильм, многослойный. И мне он очень понравился. Очень понравился. Даже не хочу говорить про мелкие исключения из того, что мне понравилось. В целом, это очень серьезная, очень новая и лихая экранизация. А экранизация, ну, наверное, всегда должна быть в чем-то лихой. Лучшие экранизации всегда так. Мистер Кредибл, Сергей Бунтман, а как вы оцениваете крестовые походы? Крестовые походы – это такой выброс европейской, не всегда христианской энергии. Это, ну, вы можете сказать, что я это всегда повторяю, это сложная, очень сложная вещь. С одной стороны, был в этом какой-то такой вот порыв освобождения гроба Господня у многих. И он породил многие явления, многие заимствования с Востока, но и столько крови породил. Крестовые походы. Я к ним отношусь, опять же, как к факту, в котором было все. И легенда, и романтическая легенда, и жестокий быт, и самоотверженные люди, и миротворцы, и такие выдающиеся правители, как Саладин, или какой-то небольшой период Иерусалимского королевства, но была и бессмысленная трата человеческих сил, военных сил. Это, знаете, бывает, что такие вот эпохи, они и вдохновляют, и ужасают. Вот со мной это так, наверное. Так, крестовые походы мы посмотрели. А вы бывали в Нальчике? Нет, не бывал. Не бывал, к сожалению, наверное. Я много где не был, и к сожалению. Так, во многих городах мира в 60-е и 70-е были построены уродские типовые дома. Скандинавия, вы знаете, это даже началось еще раньше, и как у нас. То, что у нас было в 70-х, например, 50-е, 60-е, я видел такие уродища в чрезвычайно милом моему сердцу городе Гренобле, которые ни социально, ни архитектурно вот никак вот не вписались, вот никуда вообще. Вообще никуда не вписались. И вот приятель мой во Флоренции, когда мы ездили по окрестностям Флоренции еще много лет назад, в 90-м году, вот он так живописно простирал руку, обводил рукой и говорил: «Вот социалистический реализм». И действительно, столько социалистического реализма в этом. И вот опять же я согласен с Жаном Кокто, что все-таки Корбюзье больше сделал пагубного, мне кажется, для градостроительства, чем великого. Особенно плохо понятый Корбюзье, наверное, еще хуже, чем он хотел. Обсуждали мы с вами и председателем Мосгордумы, обсуждали снос исторических зданий, и вы его полностью поддержали в сносе гостиницы «Москва», «Царицыно», «Военторга» и т.д. после программы «Народ против». Неправда. Значит так, гостиница «Москва». Гостиница «Москва», ее в принципе, она была на песке, неправильно сказать, на гнили. Когда мой отец строил переход подземный, это один из первых подземный переход, вот трубу, которая ведет к Красной площади с улицы Горького, с Тверской нынешней. Боже мой, какое там гнилье было. Оно очень плохо было построено. Очень плохо. Военторг ни в коем случае. Военторг был памятник. На месте военторга построили страшную дрянь. Вот. Так что треск печени у вас, наверное, какая-то аберрация, друг мой. Аберрация. Вот в этом я уверен. И столько об этом говорил. Военторг удивительным образом поддерживали, снос его расписывались те люди, которые потом публично ругали. Архитекторы, те люди, которые от общественности подписывались. Вот. Так что не надо мне рассказывать. Вот у вас какие-то другие. Я понятия не имею, о чем вы говорите и где я поддерживал. А какого? Председателей Мосгордумы. А Царицына тоже. Разговор даже об этом не помню. А военторг я не мог поддерживать, потому что военторг – это безобразие. Один из последних оставшихся не то что даже домов, а универмагов вот такого балконного типа, которые прекраснейшим образом они остались, например, в том же Стокгольме. Не надо. Так. А вы исследовали, Татьяна из Екатеринбурга, значение родословную своей фамилии? Мне даже подарили такой вот сейчас где-то там вот, висит. Подарили такую справку о происхождении фамилии Бунтман, если вас это интересует. Это пестрый человек, но это, в принципе, связано с меховым промыслом, с выделкой меха. Так что это я выяснял, и откуда пришли. Из Восточной Польши переселились в Новороссию тогдашнюю и стали жить на Украине. И вот в основном сконцентрировали, были переехавшие как раз в эти земли, переехавшие бунтманы когда-то, но они сконцентрировались примерно вот в Херсонской губернии, в районе Береслава. Качкаровка – это то, где жили мой прадедушка, моя прабабушка, и родились мой дед, его братья и сестра. Ну, тут вы между собой. Что касается Бортко, вот я отвечу, хотя меня не спрашивал мистер Кредибл. Что касается Бортко, то там чудесные актеры, замечательные актеры, но какой-то есть такая кукольность, кукольность. И какой-то все, и такая вот невнятица, и очень легко свалиться в балаган, а вот линия мастера и Маргариты, она настолько вычурная. Да, неплохой, но нудный. Не лети на Меркурий, сказал. Да нет, не столько нудный. Там, например, психологически мне очень понравилась работа Кирилла Лаврова. Он там Пилат. Мне понравился Олег Басилашвили большей частью, подавляющей частью того, что он сумел вложить в Воланда. И мне очень понравился Нагиев в двух ролях. В роли Иуды и в роли барона Майгеля. Там очень хороший. И стало понятно, что Нагиев очень хороший актер. Так, роман 41. Значит, у Бунтмана польские корни. Это еврейские корни, о которых я говорил. А польские корни у меня есть, но по другой линии. Это по линии моего прадедушки, тоже херсонца, который поселился в Херсоне после русско-японской войны. Это Александр Александрович Великопольский. Великопольские, они действительно выходцы из Польши, но это было очень давно. Великопольские участвовали в Колыванском походе, например. В Колыванском походе, и он, это давний дворянский род, имеющий польские корни, И у них такой, и у них и герб польский, старый конь. Один из типов польского герба – это вздыбленный конь. Почти как у Феррари, конечно, но не совсем. Так что я знаю, он серебряный в червленом поле. Друзья мои, уже так смехом-смехом 35 минут. Давайте мы запустим рекламу, ролик, а потом я еще о некоторых книжках расскажу.
Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден.
Программа «Молчание»
в 11 утра по Москве во вторник.
Я бы хотел вам представить такую любимую давнюю серию «Города и музеи». Ну, например, книги вот «Города Львов» здесь есть замечательные. Есть «Города Русского Севера» и памятники. Есть «Венеция», «Города и музеи». Это такие не очень большие книжки в суперобложке, стандартный белый с фотографией города. И много-много можно найти. Бухарест, который мы почему-то иногда сбрасывали со счетов, как город исторический, город очень интересный. Очередной местный Париж небольшой. Бухарест считался в начале 20 века. Ну вот, и так что, пожалуйста, вы можете... Вологда здесь есть. Вы можете выбрать... Эти книги уже теперь редкие, и стоят они не так дорого. Вы можете их купить, и все в одном экземпляре, чтобы «Дилетант Медиа». Там же, где сегодня вот уже на часы можно мерить время, которое осталось до окончания предзаказа, «Княжны Таракановы», «Спасти княжну Тараканову». А, так... Вот, привет и всем бывшим ученикам 875-й, Мария Хам, неизменно. Есть тут кто-нибудь из них в чате? Приветствую из Москвы. Рад видеть вас. Слушайте, это, которую вы так хотели прирезать. Да не то, что я хотел ее прирезать, я хотел прирезать свое участие, потому что несколько я уже... Так, знаете, когда чат начал уплывать совсем, значит, неинтересно. Когда все время был такой момент, когда не было ни одного вопроса вдруг, и чат толковал друг с другом. Я здесь почувствовал себя лишним, вот почему. А прирезать его – это была даже вполне общая идея, и с Нового года она как раз реализовалась даже чуть-чуть раньше. Так Бунтман – еврейская фамилия? Да, конечно, еврейская фамилия. Бунтман – еврейская фамилия. Вот, и это и так ясно совершенно, Артем. Да, еврейская фамилия Бунтман. Вот, так... Да, ну, треск печени хочет отстаивать свою позицию и рассказывать мне, что я думаю. Ну, это, мне кажется, это какое-то просто действительно помутнение. Даже больше с этим об этом не буду говорить. Сергей Александрович, почему вы в субботу так высказались о Светове? Как я высказался о Светове в субботу? Скажите, пожалуйста. Как я высказался? Дмитрий из Саратова. Напомните мне, пожалуйста. Мы только, по-моему, объявили, что будет со Световым Лиза Лазерсон. И все. Вот мне интересно. Скажите, как вы стали режиссером? Слабо знаком с вашей биографией, но заинтересовало в рассказе. Я не стал режиссером профессиональным. Я поставил несколько спектаклей в разных местах и в школе, но я режиссером не стал. И, наверное, я об этом жалею. Но, впрочем, жизнь складывается так, как она складывается. Стал бы я, например, режиссером, а такая возможность существовала, я бы занимался другим, и, наверное, не был бы я ни на Эхе, ни где-нибудь еще. Так что, друзья мои, режиссер – это одна из самых дивных профессий на свете. Одна из самых дивных. Это созидательная профессия. И я жалею, ну, скучаю по самому процессу, про удивительному, сложному, трудному, мучительному иногда процессу создания спектакля. И ужасу, когда не получается, и при прорывах это такой восторг. Вот. Нет желания возродить Алексея из Минска ночные эфиры. Пока нет такой технической возможности. Ну, нет у нас такой возможности пока. А Нагиев – актер бесподобный, очень универсален, с успехом играет роли как отъявленных подлецов, так и милых симпатяк. Он талантливый человек, очень талантливый человек. И это не может никакая, например, реклама или там неудачное комикование. У него удачное комикование, между прочим. Он очень талантливый человек. Очень. Просто. Так, дальше. Часто слышал на канале «Не может быть двух историй», но толкование истории может сделать, можно делать бесконечно. В чем смысл одной истории, если каждый понимает ее как хочет? Сергей из Прилук, Украина. Сергею 34 года. Может быть, несколько рассказов об истории? Может быть, множество интерпретаций фактов? Но мне кажется, что задача историка выявить на основании как можно более четких критериев подхода к обнаружению фактов, тенденций, закономерностей и желание это объяснить. И в том числе и понять, как интерпретировали, как и почему интерпретировали. Потому что мне кажется, что история еще, само по себе история, это как понимают люди историю в той или иной стране, в ту или иную эпоху. И нельзя отчаиваться, что бесконечно можно трактовать. В чем смысл одной истории? Не может быть одной интерпретации истории, но, может быть, наиболее обоснованное изложение истории, которое опирается на факты, на достоверные источники, на проверенные. Татьяна, хорошо, из Екатеринбурга, 58 лет. А армяне у вас откуда? Как же грешно это все начинать рушить после того, как нас всех так перемешали везде. Перемешались еще до того, как, и как начали созидать, и как начали разрушать. Армяне у меня от мамы, от моего дедушки по материнской линии. Армяне из Арцаха. Вот поэтому я так здесь заинтересован и так пристрастен. И там же бабушка моя, например, которая вышла замуж за арцахского армянина, гречанка, наполовину гречанка, наполовину русская. И там у нее отдаленные итальянские корни. Жизнь вообще перемешивает все, и это прекрасно. А разрушением занимаются люди, которые не понимают, как это прекрасно. Разрушением чего? Не обязательно, мне кажется, люди одной национальности, даже какой-нибудь чистейшей на свете национальности, должны жить только в одной стране. И не может быть других или таких дворняжек, как я, например, в разных странах. Очень много. Так что вот здесь вот что. Так, далее. Вот Мария Хам говорит, что я был отличным режиссером. Все мои подопечные, да, сохраняют дружеские отношения больше 40 лет. Знаю это точно, все зрители помнят. Постановки было здорово. Ну, я рад, что понравилось тогда, но то, что ребята вот много лет спустя помнят наизусть многие тексты, и даже и зрители помнят наизусть тексты из «Антигоны», переводе Алексея Парина, тексты из Ивонны Гамбровича в моем переводе и в моей постановке. Какими были ваши первые впечатления от Польши? Зависело ли от вашей польской крови? Не знаю. Я полономаном и полонофином филом стал очень рано. Я очень любил, может быть, когда я познакомился с польской историей по Сенкевичу, это было очень рано, мне еще 10 лет не было, и я посмотрел фильм «Крестоносцы» Александра Форда, и потом прочел роман Сенкевича, и потом как-то то, что у меня сама фамилия Великопольский, у меня вызывало какие-то чувства. Вот бывает так, вот влюбишься и все. И когда я попал впервые в Польшу, это была Варшава, а потом Гданьск, это было на 25-летие Солидарности, ну, мне потрясающие были ощущения. Вы знаете, особенно когда я просто замирал, не столько в Варшаве, сколько по дороге. Мне так было хорошо. И мне хотелось выскочить из автобуса, который нас вез из Варшавы в Гданьск. И было просто потому, что когда я видел указатели «Щитно», там вот все из моего детства, из моих романов, которые я читал в детстве. «Щитно», вот это было «Спыхово». Представляете, как мне хотелось выскочить и там побывать. Дай бог, когда-нибудь побываю, да. Бунтман может быть и немецкой фамилией. Ну, конечно, ну, потому что это идиш. Это же идиш. Так, дальше. Так, слушая такие передачи, получаю самообразование, Дмитрий говорит, не дающее мне скотиниться. Вы знаете, не только самообразование, не только образование или развитие, разное развитие дает мне скотиниваться. Это и сомнение. Такое сверхсомнение, оно порождает тут как раз теорию заговора, потому что ты начинаешь сомневаться в очевидных вещах. А сомнение, самоирония, желание проверить, желание не все воспринять так, как должное, на слух. И это и книжки, и кино, да что угодно, рукоделие. Мне кажется, если помогает вот такой разговор, если помогает, то это очень здорово. Очень здорово получается. Дальше мы идем. Так, ну, тут пошли характеристики. Рафаэлло, вы меня рекомендуете, это знаете, как это, как рекомендовали в «Комсомол» или в «Партию». Очень приятно читать, но я не буду читать это вслух. Мы прослушали, Сергей из Прилук, опять же, прослушали экскурс в историю от Путина, поняли его ход мыслей. Что дальше? Вы же не можете ему указать на ошибки и дать другую точку зрения на события. Не объективно выходит. Почему же нельзя указать на ошибки? Журнал с тех пор, как Владимир Владимирович Путин увлекся историей, особенно историей 20-го, да и не только 20 века, он поставщик тем для журнала «Дилетант». Потому что меня, например, застал даже не то, что врасплох, а неожиданно во время наших дилетантских чтений в Сыктывкаре, мы были тогда с Курниковым, нас застал экскурс в историю польско-германских отношений, который был очень своеобразен. Ну и что, мы сделали, я сделал передачу потом. Почему же нельзя спокойно отстаивать историю, какой она не просто представляется кому-то в его политических или человеческих устремлениях, или националистических устремлениях, а просто сказать, вот, вы знаете, меня дочь спрашивала, как вот поступать, вот уже когда в школе уже преподают историю, и она говорила, ну, я так не думаю, так не думаешь или так не знаешь, как мы говорили. Вот ты можешь сказать все, что угодно, но у тебя на это должен быть источник всегда. Источник. Почему? Всегда должно быть в кармане объяснение, почему ты делаешь такой вывод или почему ты так излагаешь факты. Что угодно. Вот. Дальше. Прошу историю Путина по Украине, а также что говорит по этому поводу ваш друг Венедиктов, он же историк. Он историк, он преподаватель истории. Мы, кстати, с ним очень часто спорим про интерпретацию, потому что некоторые вещи он знает гораздо лучше, а некоторые вещи я знаю лучше. Вот, и поэтому, как у нормальных друзей, у нас разговоры на серьезные темы-то есть. И действительно, когда он не соглашается, иногда бурно, то я могу привести факты, привести источники, комментировать. Я только что комментировал. И что говорит? Ну, знаете, этот экскурс. Ничего нового он нам не дал в понимании личности Путина. Ничего нового не дал. И да, конечно, я не знаю, когда Владимир Владимирович Путин учился в школе в городе Ленинграде, была ли уже тогда, он же старше на 4 года, да, была ли тогда уже такая дисциплина, как в 4 классе рассказы по истории СССР. Там все менялось. Но вот это примерно рассказы по истории СССР, то, что он рассказывает, с некоторыми добавлениями, которые были невозможны при советской власти, скажем. Были свои цирлихи-манирлихи и свои фиговые листки, которым прикрывались тогда учебники советские. Ну, я не знаю. Можете как-то прокомментировать суд в Нидерландах и приговор Промесу? Да, футболист Спартака Промес. Ну, значит, доказали там. Значит, доказали. И вот ввиду изоляции России очень серьезной, в принципе, Промес может дальше играть. Но, наверное, суд доказал. В нормальной ситуации он бы не смог играть. Но вот он таким образом прикован к России сейчас. И никуда из нее выход не может. И здесь такая получилась ситуация. Вот, наверное, надо почитать обвинительное заключение. Как там все, доказательства все эти. Ну, наверное. Бывают и ошибки, как в деле с Гринвудом. Не совсем так получилось, например, с футболистом, молодым футболистом Манчестер Юнайтед. Немножко бывает и оправдание. Вот так. Так. Пришлось ли вам разорвать отношения с теми в окружении, кто поддерживает СВО? Что посоветуете, рвать отношения или уйти от скользких тем? В зависимости от человека, в зависимости от публичной позиции человека и его дел, которыми он. Если он становится людоедом сам, а не просто таким вот созерцателем людоедов по телевизору, то становится людоедом, наверное, отношений никаких. У меня есть такие люди, с которыми я отношения вот никак не хочу поддерживать, ни в коем случае. Ну, потому что они сделали для меня некоторые вещи, которые вообще недопустимы. Вот бывает так. Бывает так. А с близкими мне людьми вот мы можем разговаривать. Иногда сталкиваемся, иногда. Но мы обусловили это. Обусловили это, раз, корректностью, во-вторых, обоснованностью. То же самое, помните, когда я только что говорил, как мы с дочерью Верой беседовали об истории, что нужна доказательная база у тебя на все, что ты не заявишь. Точно так же мы вопрос «откуда знаешь?» Не «откуда знаешь?», а «откуда знаешь?» Кто сказал, кто рассказал, кто написал. Между прочим, это действует и в в разговорах с теми, кто придерживается той же позиции, что и ты. Иногда человек может какую-нибудь залихватскую другую сторону новость почерпнуть где-нибудь или какой-нибудь факт. Не забудьтесь об источнике, не забудьтесь о том, как называется телеграм-канал, откуда он берет, как называется новостная программа, кто это рассказал. Ну вот, например, профессор генерал СВР или профессор Соловей говорит, что тогда вот мы закрываемся. Промесса Брусил. Ну, чем промессу заниматься, если Еврокубков нет? Ну, вот он пока вот так вот. Ну, во всяком случае, хорошо бы было и систему защиты промесс тоже. Как во всех случаях. Будь то история с кем угодно, и спортсменов, или и не спортсменов. Зачем запрещать праздновать День Валентина или Хэллоуин? Ведь это дело личное, и праздновать все равно будут. В Донецке празднуют. Денис, 36 лет, из Донецка. Конечно, зачем запрещать? Что за глупость вот это? И это непонимание. Не Святой Валентин к влюбленным имеет мало отношения. Реальный Святой Валентин или, скажем так, а географический Святой Валентин. Ну и что? Это прекрасный праздник. И подставлять ему в противовес делать, ну, столь же сомнительных Петра и Февронию, в смысле брака, любви и так далее. Это просто повод для того, чтобы выразить любовь. Хэллоуин – это повод отогнать от себя нечисть. В особенности, это последний день, когда нечисть может выйти, и выйти в таком карнавальном виде перед Днем всех святых. Это же перед Днем всех святых и вообще Кельтский Новый год. Глупость какая-то. Тем более вот сегодня, 14 февраля, День всех влюбленных, но по совместительству, и в первую очередь для нас, когда мы еще не знали о Святом Валентине, это день рождения Сережи Корзуна. И сегодня день рождения у Сергея Корзуна, основателя, замыслителя и реализатора «Эхо Москвы» все первые годы. И сегодня, я думаю, что подарок Корзуну – это то, что статистика пришла совсем недавно из медиаметрии, что от конца занимает место чуть-чуть больше, чем мы от начала занимали. Мы всегда там тройка, но в худшие времена пятерка была первых, в лучшие времена просто первые были. Радио «Спутник», которое так захватило бандитски нашу частоту, занимает там пятое от конца место, как говорят. Вот, и вообще как-то теряет и теряет и теряет. Ну вот. А то, что рушь эхо Москвы, не рушь эхо Москвы, что оно будет даже в своих мельчайших частицах, и вот рассыпаясь просто, рассыпаясь на совсем разные пары, единицы. И все это, мне очень тепло от того, что все это люди, даже с которыми можно спорить, что это эхо Москвы. Эхо Москвы. И Сереже Корзуну спасибо. И вот вы говорите, что не стал режиссером. Не стал и режиссером, соблазнил меня Корзун тогда на то, чтобы пойти с ним вместе на то радио, которое он создавал. И я пошел. И не жалею ни секунды. Сережа, с днем рождения. Вот, так что я ему уже сегодня утром написал и очень рад. Вот, прекрасно помним Корзуна, конечно, с 90-х годов, Татьяна, естественно, да. Вот, не только у Корзуна, Сергей, хе-хех, говорит, пишет, не только у Корзуна, у меня тоже, и вас я тоже поздравляю, и нашего звукорежиссера Наталью Якушеву. Мы аккуратно поздравляем друг друга в чате «Эхо Москвы», который сохранился в чате нашем. Хорошо. Расскажите о забытом построении общества Кропоткина. Скажите, возможно, это в будущем. Не знаю. Поговорим еще. Сколько журналистов со времен Сергея Корзуна остались на эхе? Гонопольский был, Венедиктов, я, Сережа Игнатов, звукорежиссер, Ольга Журавлева. Да много, много достаточно. Вот. Здоровье Сергею Корзуну, настоящему армейцу. Ну это по болению, действительно. Баритон Корзуна не забываем. С днем рождения. Правильно, здорово. Вот Корзуну здоровья, всяческих успехов. Я и разделяю, и даже вот, если вы даже вспомнили, когда я сказал о дне рождения Сережи Корзуна, у нас с ним всегда такая была вещь, в институте даже мы говорили. Он родился в 56 году, 14 февраля, это день открытия 20-го съезда КПСС, съезда, который разоблачал культ личности. А я родился 30 июня того же года, и это день постановления Пленума ЦК КПСС о культе личности и его последствиях. Так что мы вот дети 56-го года, дети оттепели. Вот, прекрасно. Нет, я не думаю, что дискредитировать радио легко и уж частоту. Я не думаю, что они, если бы они под названием «Эхо Москвы» бы делали бы это, то тогда бы можно было об этом разговаривать. Но они сделались радио «Спутник», такой же, как и там некоторые телевидения и агентства, которыми заведует «Россия сегодня». Друзья мои, я был рад с вами поговорить. Очень рад был с вами встретиться в таком формате тоже. Может быть, время от времени мы будем с вами говорить. Всего вам доброго и спасибо за ваши вопросы, и за участие, и за подхваченный разговор.